Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, продолжает круглосуточное вещание православный радиоканал «Воскресение. Беседы о вечном». В студии ведущий Евгения Боярских, звукорежиссер сегодняшнего эфирного дня Ксения Смирнова. Итак, сегодня в нашей студии настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, протоиерей Алексей Долгоруков. С батюшкой мы встречаемся каждые две недели. Здравствуйте, отец Алексей.
Добрый день, братья и сестры.
Ну вот, сегодняшнюю нашу встречу мы хотели бы посвятить, наверное, главным образом 1 сентября. Сейчас очень много, наверное, и будут говорить, и говорили об этом дне. А тему беседы определить таким образом. Как можно учиться с увлечением? Вот она очень так... Звучит открыто эта тема, учение с увлечением, но у меня в голове, честно говоря, звучит такая пессимистическая нотка о том, что же нужно сделать, чтобы наши дети не потеряли интерес к знаниям.
Сейчас на пороге 1 сентября многие люди, да почти все, от мала до велика, как-то, ну, что ли, связаны, и в том числе эмоционально с этим днем, который днем называют еще даже и праздничным днем. И действительно,
день
совсем
знаний.
День знаний. Загремят у нас, загремит в школах музыка, запоет эти старинные школьные песни, и ребятишки самых разных возрастов, со цветами многие в первый раз отправятся в первый класс, в школу, кто постарше уже пойдут такие немножечко с таким, как бы, не то чтобы цинизмом, но с пренебрежением к школе, они уже все знают, опытные. Волнуются родители, волнуются учителя, но вот это вот праздничное волнение, такое немножечко романтическое, а вот реальная школьная жизнь, она такая более реалистическая и, как вы правильно заметили, немножечко такая пессимистическая. Потому что проходит день 1 сентября, проходят все эти линейки, цветы, классные часы, и наступает обычная жизнь. Для первоклассников, для многих, конечно же, учеба с увлечением – это ничего удивительного, что она так начинается. Но через какой-то период ребенок, конечно же, теряет вот этот интерес, теряет по разным причинам. Во-первых, многие знания, которые человеку дают в школе, они не являются для него насущными. Все дело заключается именно в том, куда применить эти знания. Но изучаем мы различные предметы, и дети не видят, куда бы их применить, не знают куда. И поэтому, конечно же, какой интерес мне изучать ту вещь, которую я не знаю, что с ней делать. Родители тоже даже не особенно, может быть, в этом заинтересованы. И звучит только простая команда «надо». Вот надо тебе вот это вот изучить. Зачем? Надо, просто надо. Хотя в глубине души родители и думают, и даже знают, что многие вещи, которые ребенок изучает в школе, чем его нагружают, в жизни его реальной, скорее всего, не понадобятся. И вот встает вопрос, а все ли нужно изучать в школе по-настоящему с интересом?
И зависит ли это от нас?
И зависит ли это от нас? Да, от нас, видимо, ничего не зависит совершенно. Есть школьная программа, и будут требовать все равно по этой школьной программе ровно столько, сколько положено. Но все ли с равным интересом мы можем и должны изучать? Я думаю, не обязательно, и не получится так. Есть склонности у ребенка, у каждого. У кого-то такие гуманитарные, нравятся им история, рисование, кому-то спорт, кому-то математика, физика, а остальные воспринимаются предметы как что-то мешающее, как балласт некоторый, который ложится. Но ведь мы же понимаем, что
совершенно верно.
Человек должен быть широко образованным, и какие-то такие, зная один предмет хорошо, в другом, допуская в другом, области провалы, он вряд ли может называться человеком образованным, грамотным достаточно. Это с одной стороны.
Ну, отличники тогда как?
Вот, они отличники. Отличники просто зубрилы, да их и не существует, мне кажется, отличников. Они есть, что ли, отличники-то, нет?
Как всегда были, есть и будут, батюшка, всегда же так.
Они нужны, отличники-то?
Но ведь для чего-то, ведь как-то вот, я не знаю, это вопрос, конечно, открытый. Для
потому
чего
что, потому что многие люди... Способность, какая у вас способность? Я отличник. А, ну тогда у вас никаких способностей нет. Можно так сказать. Я шучу немножечко. Это все же такие ответы чуть-чуть шутливые. Как говорят, дискуссионные. Но если мы вот обратимся к людям, которые отличались какими-то талантами и способностями, то мы видим, что как раз они отличниками-то никогда и не были. Не потому, что они были разгильдяями, а потому, что они направляли все-таки свой талант, свои знания, как правило, в одну область, которая им характерна и присуща, и свойственна. Поэтому я думаю, что ничего такого страшного, если у ребенка провалы какие-то в знаниях в тех или иных областях, которые, ну, не столь ему интересны. Да не то, что не дается, все дается ему. Неинтересно просто.
Неинтересно.
Ну, устроен у него вот так вот мозг, характер, круг его интересов, что заниматься всем этим.
Ну, так это же мотивации все равно нужно делать. А вот что сделать, чтобы это было?
А вот в том-то и вопрос. Я, наверное, это вообще крамольная мысль сейчас начну высказывать. Потому что, на мой взгляд, вообще можно поставить вопрос, а нужно ли это вообще человеку такие знания-то получать, которые ему вообще в жизни никогда не пригодятся, и он не будет их использовать.
Но от того, что мы будем это знать, мне кажется, толку не будет, потому что мы все равно не сможем ничего изменить. Нам все равно нужно будет. Батюшка, давайте мы забыли, а нужно все-таки, наверное, в передаче объявить номер телефона нашей эфирной студии. Может быть, кто-то захочет поговорить на эту тему. Тему 379-65-94, 379-65-94, телефон эфирной студии, уважаемые слушатели. Наша сегодняшняя тема беседы называется «Учение с увлечением».
Я, наверное...
Ну, давайте продолжим.
Немножечко мои высказывания в разрез таким общепринятым, даже не мнением, а стереотипом. Потому что существует у нас такое представление, стереотип, что люди должны, чтобы быть образованными, получить какой-то набор знаний, и желательно, чтобы они были на пятерку, иначе. А что иначе, не знаю, правда.
Я вот, батюшка, хочу вас перебить. Вот я читаю книгу Александра Дворкина «Моя Америка в эфире» уже несколько месяцев, достаточно давно. Он там рассказывает об американской системе образования в вузах, правда, это не в школе, но в вузах. Там во многих, чуть ли не повсеместно, но во многих вузах выбирают сами студенты те предметы, по которым они хотели бы получить образование. Вот у них выставляется этот список, и вот ты выбираешь там столько-то наименований, и, соответственно, ты занимаешься именно этими предметами, потом получаешь уже вот как бы не аттестат, а диплом об образовании. Вот, но в нашей системе это, к сожалению, не принято. У нас все равно система такая стандартная.
Вот получается, что, к сожалению, и про себя лично могу сказать, что я очень любил и люблю литературу. И в детстве много читал. И мне, я считаю, очень повезло, что я в школе не прочитал по программе многих писателей и авторов. Достоевского не читал я в школе, Толстого не читал, Чехова не читал, мне очень повезло, потому что я стал читать уже более взрослым человеком, более осознанным, и понимать, прочитая тогда этих авторов, честно говоря, приходилось читать, пожалуй, одно произведение Достоевского, это «Преступление и наказание». Но так я вот до сих пор и не могу прочитать. Представляете, несколько раз принимался, и все, не могу никак осилить его. Вот не дается оно мне почему-то. Я все подозреваю это из-за того, что пытался его читать в школе. Ну, это немножечко, конечно, я же шучу. Но мне кажется, образование И многознайство, осведомленность – это далеко не одни и те же вещи. И учение, обучение – это не значит, что человеку давать набор, каких-то огромный набор каких-то различных сведений о том, о сём, что Земля круглая, что там площадь круга какая, боюсь ошибиться, не буду говорить, и так далее, и другие различные сведения. Это и не образование, мне кажется. Вот что такое образование и научение по-христиански? Что это такое? Вот если мы обратимся к Евангелию, то увидим, что те люди, которые шли за Господом, те люди, которых сейчас принято называть апостолами и даже просветителями Вселенной, они в евангельских текстах называются скромно учениками. Это были ученики, ученики Иисуса. Они ходили за своим, и его они называют соответственно, называют его учитель.
Но во многих верах других тоже так же называют.
Я понимаю, что это была такая школа. Угу. Подобные школы были, скажем, в Греции, скажем, вот был Платон, был Аристотель, и вокруг группа учеников была. Но я немножечко о другом хочу сказать, что этим ученикам-то уже порой и по много лет даже было. И Иисус своим ученикам в самом конце, одна из последних его наставлений, фраз, он говорит: «Идите и научите». Идите и научите. Чему же посылает научить нас Иисус Христос своих учеников, апостолов, проповедников веры? Чему научить? Но я не думаю, что алгебре, математике, физике, еще каким-то различным полезным даже наукам, географии. Я думаю, что знание в том понимании и научение имели несколько другой характер. Вот когда мы говорим, что человек стремится к познанию, то, как правило, мы подразумеваем, что вот как в современном понимании, это нужно взять какие-то книжки, нанять каких-то репетиторов и изучать ту или иную область.
Что
вот
сегодня очень процветает в любой школе.
В христианском, да и в любом религиозном смысле, познание – это совершенно не набор знаний. Познание – это как раз соединение, соприкосновение и даже, если хотите, больше прочувствование. Здесь речь идет не о интеллектуальных каких-то сведениях, а именно о переживании и о прочувствовании человеком. Познать Бога – это значит именно соединиться с Ним. «Познайте истину, – говорит Господь, – и она сделает вас свободными». Вот видите, познать и сделает свободными. Результатом этого познания что является? То есть соприкоснитесь, почувствуйте. И так во всем. Даже заканчивая самыми простыми житейскими вещами. Человека учили не тем, что доварили ему какой-то набор сведений, а именно учили, когда он ученик, он следовал за учителем и набирался у него мастерству во всем. Набирался опыта, набирался различных приемов. И поэтому ведь и Господь вот говорит, что ученик не выше учителя, в том смысле, что пока он у него учится, учитель мог дать ученику только то, что сам имеет. Вот очень важный момент. Вот, кстати, неплохой бы даже для общеобразовательных школ, для нашего в целом. Учитель мог дать и может дать ученику только то, что сам умеет, сам знает и сам понимает вот это все. Поэтому ученик не может стать выше его. Он черпает из этого колодца только вот эту воду. Другого он ничего почерпнуть не может. То есть все строилось именно на личном опыте, на личных отношениях от учителя к ученику. И так происходил процесс всего религиозного постижения, всего религиозного образования, именно от слова «образ», то есть доведение ученика до какого-то образа. Не до диплома красного или корочки какой-то, а именно создание образа вот этого человека. Примера: вот так вот ты должен выглядеть, Вот так вот ты вот видишь эти навыки. Вот и тебе такие же навыки нужно знать, понимать и осваивать. Вот мне кажется, в чем главный все-таки принцип, цель и смысл научения и образования человека.
Послушаем звонок. Здравствуйте.
К вам обращается психолог Боголюбов Петр. Я хотел бы прокомментировать, что сказать, что учеба, она очень много требует энергии. Если этой энергии у ребенка нету, то тогда у него возникает точно такое желание, как, скажем, у меня нету денег, у меня нету желания идти в магазин покупать что-то, потому что я знаю, что я там ничего не куплю. То есть это просто защитная реакция. И поэтому, если родители хотят, чтобы их ребенок хорошо учился, тут никакие нравоучения не помогут. Просто надо увеличить количество энергии в себе через соединение с Богом. И тогда автоматически у ребенка появится вот эта внутренняя энергия. И как следствие, внутреннее огромное желание учиться. Вот и все. Тут очень все просто. По причине многих беззаконий в людях охладеет любовь. Если через покаяние я очищусь от этих беззаконий, у меня будет очень много любви и энергии.
Спасибо.
Я вот с этим совершенно согласен. В каком смысле? Действительно, первыми учителями для ребенка становятся все же родители. И окружающие люди. И трудно тут как-то отрицать эту роль родительскую и пример родительский. Но это не обязательно, что родители должны стоять с палкой, с указкой, с требованием за спиной своего ребенка, ученика и заставлять его учиться.
Ну вот я, знаете, батюшка, вспоминаю, когда у меня пошел в первый класс сын. Но это было уже, конечно, давно. И учительница, очень хорошая учительница Татьяна Эдуардовна, она нам говорила: не сидите со своим ребенком все время с уроками. Вот очень такой простой, самый житейский вопрос. Вот как помогать своим детям в учебе? Вот сейчас здесь вот у нас был такой ответ на вопрос, когда мы это связываем как бы с Божьей помощью, да? Вот, но я так полагаю, что есть какие-то общие такие понятия и у православных людей, и у светских людей, как все-таки научить детей учиться с увлечением?
Мне кажется, вот этот ответ, который прозвучал о том, чтобы с помощью Божией и вот эту энергию духовную в себе собирать, созидать, это правильный
это
ответ для всех совершенно. В каком смысле правильный? В том, что эта сила, вот эта энергия, она... Вот посмотрите, как мы сейчас, мы как-то устаем. Вот современный человек: я так устаю, а что вы такое делаете? Вагоны разгружаете, не знаю, в поле по 12 часов работаю, я так устаю. На самом деле никакой ведь усталости нет, а есть больше нытье. Нет, я понимаю, что поныть я и сам люблю, и говорить, что я устал, что мне тяжело, но когда
то
мы...
То лень, это... вы хотите сказать?
Да нет, не лень, она действительно, мы ощущаем эту усталость, но у нас нет энергии никакой.
Вот, очень часто,
да, и вот
часто
у нас усталость.
Нет энергии,
вот это. Мы совершенно
часто
чувствуем себя разбитыми, усталыми. Я вот помню, читал Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», и там такой способ осуществляла охрана для того, чтобы повысить, так сказать, трудоспособность и возможности заключенных. Когда заключенные шли и падали по дороге, ну, не может человек, вот валится, то их брали за руки, за ноги и бросали на телегу. Вот один упал, вот другой упал. Наконец, это надоело охранникам, и они просто взяли колы. И вот падает человек, и они начинают его бить просто эти этими колами. И что вы думаете, у этого человека появляются силы, появляется энергия, и он бежит впереди колонны, обгоняет колонну уже, все бежит. Я говорю это не к тому, что вы там не оправдать и показать, что как это хорошо, а к тому, что на самом деле ресурс возможности и сил у человека достаточно большой. И наше порой вот такое нытье наше, оно не только у нас всю энергию отнимает, лишает нас вот этих сил, но оно передается ведь и нашим детям. Они же ведь тоже видят. А если ребенок видит своих родителей бодрыми, трудящимися, внимательными, доброжелательными, то и он ведь не будет ныть. Если мы на это нытье скатываемся, то детишки у нас будут точно такими же.
Часто просто дети, знаете как, они даже дома не знают, чем себя занять. Они говорят, а вот мне скучно, я вот не знаю, что делать.
Да не расстраивайтесь, современному ребенку не скучно дома, если компьютер дома есть, или хотя бы телевизор.
А если это все запрещено?
Сколько уже в прошлое отошла давно детская, и вообще всякое. Скучно, не знает, чем себя ребенок занять. Ну что делать? Ну сейчас вот существует, раз нет у нас подсобного хозяйства, существуют какие-то кружки. Вот мне кажется, все ж таки занятие спортом – это очень хорошее и великое дело. Я не говорю там про какие-то достижения и рекорды, но обычные спортивные секции, обычные, и они очень помогают ребенку, они отрывают его от всяких компаний дурных во дворе, они учат его собирать свои силы, как раз вот устал, не устал, ребенок начинает чувствовать вот свою энергию, вот эту свою силу, и он более дисциплинированным становится. Поэтому, я думаю, вместе со всеми усилиями нашими по обучению, воспитанию, одеянию, накормлению наших детей, очень важное место должна быть забота об их таком бодром, здоровом развитии. Ну и опять же, все зависит от нас. Если мы сами с вами говорим вечером, давайте-ка, ребята, прогуляемся часика два-полтора куда-нибудь сходим, то и детишки, они тоже будут бодренькими. Или на велосипедах куда-нибудь съездим, или вот на каток вот сейчас вот в какой-то выходной день сходим, или еще чем-то таким займемся. А как? Обязательно это все нужно.
Я, конечно, согласна с этим. Вот знаете, у меня какой вопрос еще интересует. Вот когда все-таки ребенок поступает в первый класс, как нужно мотивировать его учебу? Вот есть же такое представление, что...
А нужно ли в первом классе
мотивировать? А вот смотрите, вот что эта учеба, она должна быть как бы самой жизнью. То есть вот эту учебу нужно превратить в саму жизнь, чтобы это было интересно. Но это нужно иметь талант, конечно, чтобы все время заинтересовывать ребенка. Потому что когда ребенок идет в первый класс, очень многие родители, которые через это прошли, они говорят, ну готовьтесь, ну вас такое ждет, вы там будете сейчас вообще учиться вместе с ребенком. Ну вот именно смысл учебы, ее сверхзадача, как нужно объяснять человеку, который поступает в школу, для чего это ему нужно?
Как правило, я не специалист по воспитанию, по педагогике, не учитель школьный, но насколько я вот знаю и вижу по другим детям ситуацию, первоклассник это как раз и не надо мотивировать. Да он с удовольствием идет в школу, с интересом, со страхом. У него что-то там новое. И талант-то как раз надо иметь для того, чтобы погубить вот этот интерес, что через некоторое время и происходит, к сожалению, у многих детей он проходит. А от чего он проходит? Вот сейчас вот все-таки стали как-то лучше преподавать у нас, лучше учить, скажем, в первых классах на какой-то период не ставят оценки, насколько
знаю. В некоторых школах, да.
Не ставят просто.
И даже домашние задания не сдают. Ну, это в некоторых школах, а в некоторых очень даже,
да.
Много задают.
Талантов там много. Вот. Ну, и другие различные вещи. ну никак вы ничего не сделаете здесь. То, что ребенку интересно, он тем и будет заниматься. Вопрос в том, как его чем-то заинтересовать. Я вот знаю, что некоторые дети заинтересовались физикой именно из-за того, что стали заниматься, изучать, что такое фокусы.
Угу.
Вот фокусника увидели, о, дай-ка я тоже попробую. И детишки стали интересоваться физикой. Вот такой вот пример. Если ребенок удачно выступил со стихотворением на литературном конкурсе, то он начинает интересоваться литературой. Словом. Если вы сходили в какой-то интересный музей, где различные ископаемые предметы, это есть повод заинтересоваться историей, там, геологией. Посмотрели различные страны, кто откуда приехал, ну, как-то вот так наглядно, география.
А
только
математикой?
Так. Математикой? Математикой, вы знаете, это какой-то азарт, как в шахматах немножечко. Вот ребенок, ну-ка, здесь вот именно идет. Сумеешь, не сумеешь. Вот это, дело в том, что когда в математике не правила сами интересные учить, а именно появляется азарт решить задачу. Вот всякое решение задач, выполнение чего-то. Видите, что нас интересует? Вот когда мы выполняем какую-то задачу и получаем результат, то мы чувствуем такую внутреннюю радость, удовлетворение. И вот ради этого удовлетворения человек начинает и дальше идти по этому пути, и дальше решать различные задачи. То есть способов различных много. И правильно вот вам говорили педагоги, что не нужно стоять родителями за спиной детей, потому что этот интерес главный, вот и все-таки в ребенке, чтобы был. Если он будет, то он все сделает сам. Вот про себя могу сказать, да и многие из нас, вот кто постарше, точно ко мне могут присоединиться и сказать, что наши родители, мои, по крайней мере, вообще не занимались нашими уроками. Ну, там, может быть, немножечко во втором, в каком-то классе. Да они просто не могли даже этого делать. У меня у матери было 4 класса образования. Ну, что она могла мне подсказать в 8-м, 9-м, 10-м классе? Ничего совершенно. Она только закончила 4 класса, была война и ушла на работу, некогда было учиться. Тем не менее, ну, худо ли бедно, как-то выучились ведь, правда? Значит, на чем-то был интерес какой-то к этому.
Сегодня мы уже, отец Алексей, упоминали о том, что вот очень, опять же, важно ребенку почувствовать и понять впоследствии, то есть на протяжении всей учебы, может быть, даже свою будущую профессию. Да? Вот многие сегодня, опять же, директора школ, когда собирают родителей на собрание, они вот, например, пытаются как бы, ну, такие мысли в нас вложить, в родителей, что ребенок по окончании школы нигде не пропадет. То есть вот он окончит нашу школу.
Окончил школу и нигде не пропадет.
И не пропадет, да.
То есть, хоть что, в тюрьме, что? Хоть в воде, нигде, везде сгодится их образование.
Тут имелось в виду, понятно, что, может быть, вы и правы, но, конечно, директор школы имел в виду совсем другое, что ребенок он уже социализируется, и он такими навыками будет обладать, что он, в общем-то, везде
сможет. Надо его боевым искусством, прежде всего, наверное, в этой школе учить. Так там точно нигде не пропадет.
Вот. А если бы вы были директором школы, что бы вы могли
сказать
родителям?
Ой, ну что вы, я такое представить даже в самом страшном сне не могу. Потому что я настолько далек все-таки от общеобразовательной школы. Не то, чтобы я к ней вот плохо отношусь, но преувеличивать значение нашего школьного образования в жизни человека я бы не стал. Все-таки я вот считаю, не это главное, что человек к чему научился в школе. Это комплексное все. Школа – это только часть какого-то пути жизненного человека. Да, он получает там знания. Но так вот как-то получилось, что действительно то, что я знал, вот чем интересовался, я и помимо школы много это знал, а о чем мне вот было неинтересно, так я до сих пор и не знаю, и тут никакая школа не помогла. Ну, если даже что-то выучил, то за дверь вышел и сразу же забыл.
Да, отец Алексей, я сейчас понимаю, о чем вы говорите. Я как бы вот такой, собственно, батюшка самородок, да?
Получается, да почему это все так же люди? Ничего. Я думаю, что это совершенно у всех точно так же. Ну, что такое, кто может сказать, мне школа дала путевку в жизнь? Мне...
Вот еще, смотрите, я вас опять перебиваю. Вот опять же, многие священники, вот когда с ними разговариваешь, вот они, например, вообще высказывают такую точку зрения, что надо идти в самую простую школу.
Я тоже согласен.
Вот не надо там ни в какие элитные школы
совершенно
идти, в самую простую,
согласен.
Где, можно сказать, матеряться.
Совершенно согласен. Ну нет, матеряться, не обязательно такую школу искать специально, где матеряться. Я думаю, что она сама легко найдется, такая школа. Но здесь ведь смысл-то какой? Ведь важно вот все-таки, вот как ни странно, вот известен такой вот принцип. Ребенок начинает в первых классах хорошо учиться, его хорошо приготовили, подготовили. Очень часто закономерность. К старшим классам он скатывается.
Абсолютно
скатывается.
Верно. Вот так было со мной.
Ребенок начинает учиться с трудом, как-то туповатый, тяжело ему дается. И он выравнивается, если не в отличники попадает, то, по крайней мере, очень твердое, хорошее знание потом начинает иметь. В чем причина? В том, что во втором случае в ребенке воспитывается упорство. Школа ему научила одной важнейшей вещи. И не нужно его больше ничему учить, что если ты хочешь достичь результата, тебе для этого результата нужно и год, и два попотеть. Посидеть, потрудиться, позаниматься, поизучать.
Согласна.
Тот же, кому давалось легко вот это все, пришел и сделал. Потом этот же принцип начинает применяться и в других старших классах, а там уже сложнее, там уже насколько мне освоишь какие-то знания, навыки и
трудиться
прочее.
Нужно,
да,
учиться вот, ребенку.
Вот самому
трудиться.
Главному вот этого человека научила школа, что ты для того, чтобы достичь результата, не для того, чтобы знать математику, да не надо, наверное, знаете, я шучу опять же, математику, а для того, чтобы достичь результата, тебе нужно брать и осваивать какой-то объем знаний, то есть сидеть над этим тяжело дается, заниматься, заставлять себя вновь и вновь садиться, и это все, на это все уйдет порой очень немалый период времени. Вот самый главный урок, который мы можем и должны получить в школе. Я думаю, важнее этого урока, пожалуй, школа дать ничего не может.
А вот смотрите, вот опять же, мы же вот тоже сидящие здесь ведущие, журналисты, мы же все равно все исходим из своего собственного опыта порой, так же, как и священники, правда? Из какого мы
совершенно
можем
верно.
Исходить? Вот я, например, точно знаю, что в школе, вот со мной как это было, у меня как-то тоже сразу начинали какие-то свои способности проявляться. Вот те родители, которые опять же ведут детей в школу, они должны ведь обращать внимание на эти способности. Их, как правило, ведь видно бывает, и их и нужно развивать в ребенке.
Ну, наверное, нужно развивать. Хотя кто его знает ведь? Вот совершенно ничего не известно. Как это все сложится? Порой...
Надо искать.
Да.
Пробовать,
да,
надо.
Порой вот заставляли человека вот этим заниматься. Вот директор, вы говорили, сказал, нигде не пропадет, он получит там что-то, какие-то знания, найдет свою профессию. Кстати, об этом в школе говорят. Вы должны уже в школе найти свою профессию. Да где это сказано такое? Это, ну, бывает, очень талантливые, гениальные люди, те, которые нашли, вот и выбрали свой путь жизни сразу же. Немало людей, они в жизни перепробовали различные профессии, различные роды занятий. И даже более того, порой уже состоялись, казалось бы, в жизни в чем-то, и они кардинальным образом свою жизнь меняли, свою работу, круг интересов меняли, и говорили, вот оно мое. Вот я 40 лет прожил, и наконец-то только нашел именно то, что мне нужно, что я понимаю, что мне интересно, и к чему меня призывает Господь Бог. Такое тоже может случиться.
Да, но все равно, значит, все бывает по-разному.
Тут как бы не нужно, вот мне кажется, все-таки некоторую, вот что мне не нравится в школьной системе, некоторая заорганизованность все-таки. все же таки это стандарты. Это вот, ну а человек, ведь он же стандартизации не подлежит. Стандарт это как? Вот выстраиваем группу людей и начинаем всех их делать под одно. Под одно это как вот человек, людей можно сделать? Это берем самого маленького по росту и остальных всех по нему отрубаем. Правильно ведь, да? Ну, возьмем средненького, ладно, маленького самого выгоним с толпы, чтобы его вообще не существовало. Будем других вот так вот примерно равнять. Вот эта стандартизация происходит. Ну, а люди, они же все равно самые разные, у них и качества, и способности. Я вот честно скажу, что мне вот лично в моей школе понравилось, и мне повезло на некоторых учителей. На некоторых учителей. На преподавателя, учителя первого класса Аллу Ивановну. В старших классах также были такие педагоги, учителя, которые просто умели заинтересовать своим предметом. И именно заинтересовали тем, что с ними можно было, с этими людьми разговаривать. Разговаривать и общаться вживую. Без всяких вот именно школьных программ, штампов, норм, каких-то предписаний. А люди говорили с учениками, как друзьями порой даже, и говорили, что называется, за жизнь, то есть о жизненных вопросах мы рассуждали. И вот мне вот, например, больше всего в школе, что я для себя полезного взял, это общение с людьми, с педагогами. Я как-то так получилось, но почему-то многих своих преподавателей знаю до сих пор их имена. Вот все ж таки запомнил, вот, да.
И со сверстниками тоже, наверное.
Да, со сверстниками. Вот почему-то у меня как-то взял школьные фотографии. Правда, всех вспомнил, но с огромным трудом никого не помню. Уже многих 30-40 лет не видел вообще даже, кто такие, что за люди. Неужели я с ними учился? Даже понятия не имею, встречу не узнаю. Ну, ничего тут такого ужасного нет ведь. Разошлись интересы, люди...
Да, просто даже у нас в свое время, я помню, были такие моменты, когда мы встречались. Помните, школьные друзья, школьные товарищи?
Угу. Ну, думаете, как-то... сейчас не встречаются? Сейчас
ну, наверное, встречаются.
Вас не приглашают? Меня тоже не приглашают. Не
раз. Нет, сейчас уже не приглашают. Раньше приглашали. Но как-то вот потерялись уже. Ну, что с этим делать?
Сейчас сайты различные существуют. Да. Ветер школьных друзей вот собирается. Ну, посмотришь на фотографии, как-то интересно, погрустишь, вспомнишь юность, школу. Вот эти... Вот все же таки школьная пора, она такой романтический осадок. Я правильно это назвал? Романтический осадок, да? С одной стороны, что-то радостное, а с другой стороны, это все же таки может быть не самое лучшее. Лучше, что нужно человеку иметь в жизни. Вот такие романтические представления. И вот если уж вернуться к нашему
Батюшка,
религиозному...
У нас уже совсем чуть-чуть времени
да,
остается.
Да, я вот буквально одну секунду скажу. Я хочу сказать о том, неважно, грамотный человек или неграмотный, в смысле, он умеет ли писать или не умеет, знает ли он таблицу умножения или не знает, знает ли он, что Земля круглая или так и думает, что она является блином, стоящим на китах. Главное, чтобы у человека было знание Бога. Главное, чтобы было добро в его душе. Главное, чтобы были вот его качества внутренние, душевные, нравственные. Вот что нужно нам образовать, созидать и создавать в душах собственных и душах наших детей.
Спасибо вам большое за беседу. Дорогие наши слушатели, сегодня гостем нашей студии был протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Тема нашей сегодняшней встречи называлась «Учение с увлечением» и была посвящена началу нового учебного года.